Так, дорогие друзья, Бхагавад-гита, как она есть, с комментариями А.Ч. Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Сегодня мы продолжаем читать 15 главу «Йога высшей личности», Пурушоттама-йога. Так, мы прочитали с вами 5 текстов, где описывается образное представление материального мира. Он сравнивается здесь с деревом баньян. Дерево баньян, которое само по себе имеет очень сложную структуру. У него много корней, много ветвей. Это дерево-гигант, которое разрастается на большие расстояния. И очень трудно определить начало этого дерева. Со временем бывает, что даже изначальные корни отмирают, оно держится на новых корнях. Очень сложно установить причину начала этого дерева. Такое сравнение. Дерево баньян. Гигантское вселенское дерево баньян. При этом оно растет еще корнями вверх и ветвями вниз, но перевернуто, как бы отраженное дерево. То есть картина становится очень сложной для понимания материального мира. Но эта аналогия нам помогает иметь некоторое представление о той вселенной материальной, вот, которую мы пытаемся понять, изучить, как ученые, как современные люди, которые хотят путешествовать в космосе, и выясняется, это непостижимая какая-то вещь для науки. Но здесь дается интересная точка зрения, через которую мы можем все-таки понять устройство этого мира. В третьем, четвертых текстах говорится, что эту форму дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец и начало, и основание. Но можно с другой точки зрения распознать, то есть можно отречься от этого всего. От этой сложности материального существования, мы видим, что он сложно, но усложняется. То есть вот распутать этот клубок кармы, деятельности этих вот устройств всевозможных, сложнейших, вселенских, земных, там, внеземных, все это связано невозможно человеку, но можно путем отречения как бы освободиться от этой вот запутанности. Отречение сравнится с топором, а вот материальное существование с деревом. То есть можно срубить под корень, и нужно просто понять, где этот корень. И в пятом тексте, на котором мы остановились, говорится об этом корне. Тот, кто избавился от гордыни. Вот это на санскрите называется аханкара. Аханкара означает ложная гордость. То есть есть гордость истинная, но гордыня, обычно слово русское, используется в таком смысле, что это что-то нежелательное. Гордость — это хорошо, гордыня — что-то вот такое искусственное, да, и это аханкара называется. Аханкара значит ложное я. Ложное я или самомнение. И также говорится, что есть всевозможные иллюзии на этой ложной гордыне. Они развиваются, это иллюзорное я, порождает иллюзорные отношения, иллюзорные связи в этом мире. Порождает вожделение. Эта вот любовь истинной души, истинного «я» в ложном как бы аспекте превращается в вожделение, трансформируется. То есть вот это ложное эго, основа этого существования материального, желание наслаждаться независимо от Бога, вот эта ложная позиция Бога. Я не Бог, но я как бы занимаю позицию Бога, пытаюсь занять позицию Бога в материальном мире, называется аханкара. Я наслаждающийся господствующий, я хочу наслаждаться этим миром, хочу управлять этим миром. Вот вся цивилизация, она материально в этом направлении движется, ложным, ложного я. И мир устроен так, что можно рассмотреть его с точки зрения не пространства и времени, а с точки зрения отношений с Богом. И станет поднята структура Вселенной. Чем больше у человека вожделение, чем более страстен он к исполнению материальных желаний, тем дальше он от мира духовного, где нет вожделения, нет ложных понятий, нет ложного самомнения, где все живые существа имеют истинное «я», истинную свою природу. И чем больше он погружается в это вот ложное самомнение, тем в более дальние миры он оттесняется законом кармы. Ну, видели как? Лодка, если она не привязана, ее уносит ветром. Вот подобно этому. В материальном мире это сравнивается, если чувство не под контролем, хоть одно чувство не под контролем, через него уже развиваются какие-то материальные желания, в Гите описывается, а одно лишь чувство, созерцая объекты чувств, развивает вожделение, привязанность к ним. А вожделение – это сильный порыв ветра, срывающий нас вот с пристанища и уносит в открытый океан, там лодка, она может без управления остается. И так мы сбиваемся с пути. И вот эти миры, они вот в этой вселенной. И ветер желаний движет живыми существами. Так можно сравнить. Ветер желаний, который влияет на ум. Ум возбуждается, искажает эту действительность, вступает в борьбу с иллюзией, друг, враг, начинает думать так, в таких категориях, начинает понимать, что вся вселенная враждебная, нужно ее как-то вот обуздать, подчинить, и никому в голову не приходит, что нужно обуздать свои чувства, нужно иметь пристанище, пристанище истинного, в истинном знании. Когда человек получает пристанище в истинном знании, то его существование уже сравнивается не с лодкой, а с кораблем, управляемым кораблем, где есть капитан, команда, то есть какая-то организованная деятельность, и мы уже имеем шанс переплыть этот океан материального существования. И вот эти материальные желания сравниваются с таким океаном. Вот такое представление дается материальной вселенной, измерение сознания. Измерение вожделения, жадности, гнева. Вот есть планеты выше земных, есть уровень земной во Вселенной. Он гораздо более разнообразный, чем мы можем представить здесь, живя на Земле. Есть ниже Земли. И ниже Земли больше вожделения и гнева, и злобы. И выше Земли меньше. Чем выше от Земли, тем меньше вожделения и злобы. На Земле это примерно в равной пропорции. Тут есть и добро, и зло сражаются. Вот. Никто не знает, кто побеждает. Иногда зло, иногда добро. Вот в такой примерно равной смеси. А ниже побеждает только уже больше зла, уже больше страданий, там больше зависти, еще больше зависти, еще больше зависти. И там ниже планеты Земля есть такие уровни, где живут очень злобные живые существа. При этом они великие воины могут быть. Они обладают большим могуществом, потому что их цель именно людей завистливых стать очень сильными. Они имеют ситхи. Ну а еще ниже есть места для грешных людей, где они лишаются всех полномочий. И только для наказания эти планеты существуют. Только для наказания исключительно. Там нет какого-то другого выбора. Это все ниже и ниже. Наша Вселенная превращается в ад. На среднем уровне смешано, а выше превращается в более райские области. И высшие планеты, и самая высшая планета Брахмалока, которая почти по уровню развития сознания, почти что считается духовной планетой. Почти что. Но все же нет. Все же это область материи. Вот такие есть градации, вот такой диапазон. И вот теперь с этой точки зрения мы сможем понять, как устроена Вселенная. С точки зрения расстояния времени мы не сможем такие расстояния определить, и такое время исчислять, или пользоваться такими категориями в своей жизни. Мы мало живем, у нас не хватит ни времени, чтобы преодолеть такое пространство, ни воображения, чтобы представить даже это все. И вот в этой главе описывается, что теперь шестой текст, он говорит совсем о других вещах. Он говорит о той обители, которую можно достичь, освободившись от гордыни и вожделения. Натат пасаете сурьо на шашинка на павака гатва на невартанте татама парамам мама. Здесь упоминается о том, что есть духовная обитель, где нет вожделения, гнева и зависти, где отсутствуют эти низшие энергии, низшие гуны, их нет. Мир чист, духовный мир абсолютно чист. Это моя высшая обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Те, кто достигает ее, больше не возвращаются в материальный мир. Здесь в тексте, в санскрите, возможно, вы не найдете слово «электричество». Такое понятие, конечно же, было всегда. Люди знали об электричестве в ведические времена, пользовались электричеством также. Может быть, не было электрификации там, всех стран, в этом не было необходимости, потому что жизнь человека была связана не с электричеством, а с солнцем. От солнца есть династии солнечные, есть лунные династии, то есть солнце и луна имеют к нам очень непосредственное отношение. Это тот огонь, который солнце, который пробуждает разум, который очень важен, очень полезен для осознания времени, пространства, для осознания философских категорий, для поддержания жизни. Там есть прана, там есть энергия, пища для разума. То есть солнечная энергия не имеет себе равных в ценности. Это источник, собственно, жизни. Это солнце. А есть другие виды огня. Луна — это уже отраженный свет, и он холодный. Луна, однако, дает пищу, сок овощам, травам, поэтому тоже считается отец живых существ, потому что мы питаемся злаками, овощами, и это от Луны исходит. Луна также дает силу чувствам и уму. Поэтому также Луна обладает огромным могуществом, говорится, невероятным могуществом влияния на жизнь цивилизации, вот, разумных живых существ. Мы сейчас это не изучаем, изучаем только фазу Луны, может быть, солнечные какие-то движения, зимние, летние, суточные. Мы пытаемся поверхность Солнца как-то вот изучить при помощи телескопов. Но с точки зрения жизненной силы и взаимоотношений нашего разума с этими как бы светилами, мы не знаем практически ничего, современная наука, только поверхностное изучение. А затем есть огонь земной, он считается, конечно же, ниже Солнца, он не обладает уже таким могуществом, хотя он продолжение энергии Солнца. Мы извлекаем огонь, потому что здесь древесина, она аккумулирует солнечную энергию, имеет элементы огня. Уголь, также нефть, это все аккумуляция солнечной энергии. Но он уже другого качества, уже не обладает такой жизненной силой в плане освещения, тепла, приготовления пищи. Огонь считается лучшим на коровьем навозе. Качество огня, там их примерно десятки есть качества огня, есть различные виды огня. Есть огонь чистый, нечистый, есть самый чистый огонь. Например, огонь кремации считается нечистый. Если вы были в крематории, ну, так случилось, что вам нужно было провожать кого-то, и вы наблюдали кремацию, то считалось, что у вас сквернились от этого огня и дыма. Вы должны принять омовение полностью и сменить одежду. Вот этот огонь нечистый считается. А огонь, жертвенный огонь считается трансцендентным языком Господа Вишну. Поэтому есть разные виды огня. Есть также огонь в теле живого существа, который поддерживает температуру. Есть огонь во всех элементах материального мира в той или иной степени. Холод – это тоже элемент огня, то, что мы называем холод, это тоже температура определенная. Например, взять ожог и обморожение – симптомы те же самые. Разницы нет. Обморожение и огонь, как мне говорили доктора, симптомы будут те же самые. Это огонь. И огонь на коровьем навозе считается в благости. Потом дрова есть, тоже разные качества дров, это разные качества огня также. Есть сухие дрова, есть сырые дрова, тоже огонь будет другого, разного качества. И электрический огонь на последнем месте электричества. То есть готовить на электричестве считается это самого низшего качества огонь. Нежелательно. Лучше вот этот огонь на коровьем навозе, либо какие-то, ну, хорошие дрова. Это мы говорим об огне, но в обители духовного мира нет такого понятия, как огонь, земля, вот в нашем понимании. Почему? Потому что огонь из всех стихий материальных считается самым активным элементом в нашем мире. Поэтому люди зависят, видите, от огня, они вот электричество везде проводят, собственно, они вот для этого, они источники энергии из нефти добывают, или ядерная энергия, это все огонь. Остальные стихии, они пассивны по отношению к огню, это единственная стихия, которая активность проявляет. Поэтому многие цивилизации поклонялись солнцу, огнепоклонники еще были такие. Но в духовном мире все обладает энергией. Нет вот этой инертной материи, поэтому там нет нужды в огне, в освещении, в электричестве, в дровах, в топливе каком-то, здесь описывается. Все наполнено этим особым сиянием. Если здесь огонь есть уничтожающий, пожирающий, да, пламя, мы говорим, он съедает все, в пепел превращает. Есть огонь, который вот эту вот форму может испепелить, в ничто превратить. А, есть огонь знания, который не уничтожает внешне ничего, но уничтожает тонкие нечистые вещи. Карму. Это тоже элемент огня. Знание сравнивается с огнем. Потому что это знание или сознание развитое, это самый активный элемент, сильнее огня. Сильнее огня. Сознание не горит в огне, говорится. Пребывает там в комфорте. Огонь — это производная энергия, низшая энергия. Но для физического тела огонь он уничтожит, поэтому с ним нужно осторожно быть. Мы готовим что-то, мы делаем печь, мы защищаем как бы от огня дом, при этом мы им пользуемся, он необходим, и терпим даже дым или какие-то еще неудобства. Огонь. Электричество, как мы сказали, сбивает с толку человеческий разум, и считается огнем низшего качества, не полезного качества. Это электричество. Хорошо, не будем вдаваться в подробности физики, пойдем дальше. Живые существа в материальном мире — суть мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум. Об этом уже говорилось в 4 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Трансцендентное знание», что, получив духовное знание, мы можем это увидеть, что все живые существа — это частички Бога. Но если они частички, то почему они не видят этой связи с Богом? Здесь говорится, отделенные, они отделены иллюзией. То есть они частички, можно это увидеть глазами знания, но они отделены иллюзией, они не видят Бога, не воспринимают Бога из-за иллюзии. То есть они, конечно, воспринимают Бога, но не думают, что это Бог. Это так же, как они могут увидеть Бога в человеческой форме, но подумать, какой же это Бог, это обычный человек. Как распознать? Если они знают только вот физическую оболочку, по этим характеристикам они могут только что-то оценивать. Может быть, они знают, как устроено тело человека. Но тело Бога, когда он приходил на планету, он не имеет костной системы, кровеносной системы, или как вот этих вот нервной системы, как мы называем. Вот это и называется отделенная энергия Бога. Кости, мышцы, слизь, кровь, секреции, органы восприятия. Это внешняя энергия, организованное физическое тело. Для того, чтобы душа пользовалась этими глазами, ушами, обонянием, костями, как опорами для передвижения. Но это все называется отделенная энергия, пхинна-пракрити. Возможно, помните этот термин, что материальная природа называется пхинна-пракрити, отделенная энергия. Что уже не является как бы Кришной. Ну, как бы это Кришна и не Кришна одновременно. Прабхупада приводил такой пример. Говорит, корова и молоко. Молоко — это отделенная энергия коровы. Это уже не корова. И все же она связана с коровой. Без коровы не может быть молока. Вот это пхинна пракрити. Не отдельная, а отделенная. Ничего отдельного не существует. но отделенное, так же, как люди бывают. Бывают такие примеры, случаи в жизни, нередко, когда муж и жена живут вместе вот в одном доме, в одной квартире, а потом вдруг они хотят развестись и разводятся. А места жительства нет другого, и они продолжают жить вместе в одном доме, ну как бы они связаны одним образом жизни, так же, как и раньше, но уже они не считаются мужем и женой, это отделенная энергия. Это что-то напоминает мужа и жену тоже, но уже нет тех отношений. Это отделенная энергия. И, как мы сказали уже, объясняли, вот в этих стихах объяснялось, что чем больше вожделения, гнева и зависти, тем дальше это отделение, то есть покрывает именно гнев, вожделение и жадность. И тем более слепнет живое существо. Вы видите камень. Что такое камень? Ну вот с точки зрения Бхагавад-гиты давайте посмотрим, не с точки зрения физики. Конечно, это сочетание земли, воды, огня, воздуха, эфира, понятно, что это какой-то элемент земли, вот в таком качестве камня. Ну а с точки зрения эволюции сознания и отношений с Богом, камень – это максимальное проявление вожделения, гнева и жадности. То есть есть живые камни. И с этой точки зрения, с точки зрения жизни мы объясняем сейчас физические тела. С точки зрения живого существа, его отношения с Богом. Это очень далеко, очень далеко. Где же далеко? Бог может взять в руки этот камень, подержать его, но при этом он остается камнем. Можете увидеть Бога, но при этом ничего не понять. Вы можете увидеть солнце и ничего не понять. И луну можете увидеть, и горы можете увидеть, и много увидеть живых существ вокруг в мире, и ничего не сможете понять при этом. Это что такое? Это отделенное иллюзорное сознание. А что я вижу? Только я и то, что я хочу. Вот это я знаю. Но вот уже то, что хочет другой человек, мне непонятно. Очень отделенное сознание. Буквально, говорится, я вот в скафандре этого тела нахожусь. В темнице этих чувств, ума, которые меня на самом деле ограничивают. Мое восприятие. Дали мне душе, представьте, глаза вот. Вот эти вот мигающие. Вот эти уши, которые далеко не могут слышать. Я радуюсь. О, у меня есть уши, у меня есть глаза, у меня есть ноги. На самом деле я наказан физическим телом, которое страдает постоянно. И чтобы что-то получить для поддержания этого тела, нужно трудиться тяжело. А я говорю, вот как я, видите, какой я совершенный. Я человек. И так, живые существа в материальном мире – суть моей вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум. Самый непокорный из всех – это ум. Вот в нашей структуре, в нашем устройстве этого тела, моя личность здесь находится в этом теле. И самая большая проблема у меня внутри – это проблема с моим собственным умом. Буквально уже говорилось, что ум и друг обусловленной души, и враг обусловленной души. Если он под контролем, он лучший друг. То есть, если он в трансе, в экстазе – это лучший друг. Он откроет все. Он может показать, как эта гладь озера, которая не волнуется ветром желаний, где нет похоти, где нет зависти, и он отразит все, как оно, и он покажет такую картину потрясающую, он Бога может увидеть. Но если он не под контролем, он величайший враг. Он врет постоянно. Он действует ради просто своей славы, он постоянно выпендривается. В уме он мстит кому-то, в уме хранит обиды, считает себя выше других в тайне, в тайне делает грехи в уме, все в уме происходит. Но все, что тайное становится явным, потому что ум заставит нас это делать. Когда потеряет стыд и совесть, он заставит нас это делать. И так ум фактически властвует над нами. Он очень хитрый, он говорит, в уме же ты можешь это сделать. Так не делай, конечно, стыдно, но в уме можно это сделать. Вот я твой друг. Давай, наслаждайся в уме как хочешь. Сейчас для этого интернет придумали, как раз для наслаждения ума. Там, что хочешь, человек может найти и наслаждаться. Это ум. Как вы думаете, он друг или враг? Вот вопрос. Вопрос. Это наш вопрос личный каждого человека. Нам нужно решить, как нам жить собственным умом, с самим собой. Это тяжелая борьба, поэтому не каждый встанет на этот путь, знаете, связываться с умом и с чувствами со своими. Это такая война, которая не снилась никому. Это сложнее, чем Третья мировая война. Правда, правда, правда. Восьмой текст. В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. Воздух сам по себе чист, понятное дело. Но вот он проносится через мусорную свалку. И через общественный туалет, например, проходит. И он несет запахи туалета, мусора. Так живое существо входит в какое-то тело. И эти представления наслаиваются на его душу. Телесные представления, обусловленные существованием. Но если ветер проносится над садом роз, и цветники, знаете, там бархотки растут, там фиалки растут ночные, не знаю, там что еще такие есть. Душистые, ароматные цветы, представьте, какие ароматы воздух несет, какие представления о жизни совсем отличаются. И вот есть воздух совершенно невыносимый, который мы не можем переносить, зловоние сплошное. Это воздух переносит какие-то элементы. Не сам, это воздух сам себе чист. Есть люди очень греховные, очень нечистые, очень такие как бы отвратительные, да, в своем поведении. И вот мы с ними общаемся, как с этим зловонным воздухом. Но мы должны знать, что сам по себе воздух чист, но он покрыт, он смешан вот с этой кармой греховной этого человека. Поэтому впечатление такое отталкивающее. Если же этот воздух очистить, есть же у нас всевозможные кондиционеры, там системы очищения, да, сейчас это продумывают. Воздух важен, чистый именно. Мы должны дышать чистым воздухом, это тоже целая как бы отрасль как бы инженерии, я думаю. Что в помещениях или да, даже в городах воздух был чистый, он сейчас загрязняется. Люди думают об этом. Если пропустить через очистительные какие-то сооружения, мы увидим, что запаха этого нет в воздухе. То есть его можно очистить. И вот когда воздух несет вот эти ароматы земли, вот весенние, там, не знаю, там, цветущие сады, мы чувствуем просто райское блаженство. Запах имеет огромное влияние на наш ум. Запахи. Запах может так оттолкнуть, что мы больше никогда к этому объекту не подойдем. Запах обладает такой огромной силой. Собственно, запах — это элемент земли, который вмещает в себя уже все остальные стихии. Поэтому он обладает большим могуществом. К жизни человека можно вернуть, в сознание вернуть, им через запах. Нашатырный спирт берут ватку и к носу человека, который нельзя вот пробудить, из бессознательного состояния выводит запах. И вот этот аромат, если земной запах нас приводит в земное сознание, возвращает. То есть духовные ароматы, которые наше сознание уводит в духовный мир. Можно сказать так. Это представление о жизни, говорится, здесь написано, подобно запаху. Представление о жизни нас приводит в ту или иную среду. Любые представления, которые у нас есть, можно воплотить в материальной вселенной. Но готова уже для этого она, в полном разнообразии. Нам и не снилось, сколько разнообразия и условий, возможности предоставляет материальная вселенная для душ. Любые вещи, которые воображаете, можно достичь даже на Земле. Фантасты писали когда-то о сотовых телефонах, вот они есть. О компьютерах, вот они уже есть. О самолетах, они есть. О ракетах, они есть. То есть все, что желаем, представляем, несем представление жизни, можно воплотить. Нужно просто обрести определенные знания. И мы, собственно, и живем в этом мире, чтобы воплотить наши желания. Мы понимаем, что можно воплотить, нужно просто искать. Искать ответы на наши вопросы. Когда-то самолеты обивали крылья корпуса фанерой, таким материалом, потому что металл очень тяжелый. И это легче, но понятно, что это уязвимая модель, особенно военные самолеты из фанеры, можете представить. Ну, так делали, потому что другого материала не было, но люди искали материал другой, не понимали, неподходящий материал все же. Ну, может гореть, и не такой уж прочный. А как найти прочный, очень и легкий одновременно материал? Казалось, невозможно. Кто-то говорил, ну так мы не сможем такого. Прочно, значит, тяжелый. Логически. Но нет, нашли. Нашли такой сплав. Дюралюминий. Очень прочный сплав. И очень легкий, почти невесомый. Ну, удивительно, видите, оказывается, возможно. Как-то я читал одну самхиту, где описывается, это есть в интернете, описывается устройство виманов. Это можно прочитать. Виман. Виман — это космический корабль, который описывается в Ведах. Как его можно сделать, чтобы проникать в различные вот планетные измерения? И там также описывается радиация, турбулентность. Все это было известно, все описывается. И как сделать его невидимым при помощи определенных волн. И там говорится, из чего, какой материал нужен для этого. Ну, немыслимые вещи описываются, поэтому не знаю. Наверное, вы не поверите, но фантасты, наверное, могут взять на вооружение эти вещи. А фантастика — это дело такое, что люди верят в эти вещи. Если вы это опишете как мастерски, как фантаст, какую-то основу туда подложите, более-менее научную, люди поверят и откроют. Пока не верят, не откроют. Даже не возьмутся за это. Фантаст, он дает веру именно. Также Бхагавад-гита сначала дает веру, а потом вы уже начинаете открывать и душу, и сверхдушу, тоже это наука, через веру. И там описывается, что нужно взять вот такие вот металлы, но сплавить нужно их с цветами тыквы. Вот сумейте, чтобы она не сгорела там, в этом сплаве, а соединилась. Органика с неорганикой. Вот тогда вы сможете что-то делать удивительное в плане техники. Но это только один момент. И там другие моменты тоже. Делается специальное стекло, которое, прибор, который вы разбиваете, когда нужно вам что-то вот при помощи него обнаружить. Он с этим снова сплавляется, это стекло. Чтобы им пользоваться, им нужно процесс разбивания. И в процессе разбивания вы можете что-то уловить этим прибором. А затем снова сплавляется. Вот такие еще системы даются. Против турбулентности там также дается специальное, как этого избежать. Против радиации, которые там огненные стихии существуют за пределами, вот, скажем, какой-то сферы. Это все ученые как бы ну, знают, что-то знают об этом, о космосе. Что он опасен, но непреодолим. Там радиация, сверхрадиация, сверхтемпература нас ожидают. И вот есть турбулентные вещи, есть еще метеориты. А есть еще враги, которые могут наблюдать за вами. Более высокие как бы. Развитой цивилизации. И там все это описывается. Как вы можете увидеть этого врага? На специальном экране, оставаясь невидимым. Вот такие вот фантастические вещи описываются в какой-то самхите по поводу вот таких аппаратов. Там даже он нарисован схематически, как он выглядит. Эти же виманы однажды нашли в каких-то там, на каких-то скалах, не помню, там нарисованы эти вот воздушные корабли. Виман называется это. Но, с другой стороны, если вы увидите древние ведические храмы, древнейшие, ну там тысячи лет, и вот они сохранились еще в Индии, в Южной Индии, там, в других местах. Один храм считается, ему уже там больше миллиона лет мы были в одном храме. Вот если вы увидите, они построены тоже по образу вимана. Также конструкция такая же внешняя. И их считают также средством передвижения, но уже в духовном смысле. Это тоже виман. Вы приходите в храм из своей среды, своими представлениями о жизни. У вас там семья, работа, там отношения, ну, как обычно. Вы эти представления, с этим представлением, заходите в храм. А вы ходите с другими представлениями о жизни вообще. Выше. Выше. Так, Бхагавад-гита то же самое. Это как виман, как средство передвижения, сознание. Как мы сказали, есть расстояние, да, нужны корабли, а есть вожделение, гнев и зависть. В храме вы очищаетесь от вожделения, гнева и зависти, очищаетесь. И вы выходите уже оттуда, вы как с Брамалоки. Или своей кунтхалоки можете выйти из храма. И заново начать жизнь вообще. Найти решение в семье там, и прочее, в конфликтах. Поэтому тоже это как бы виман, средство передвижения. Но передвижение сознания, не тела, а сознания. Потому что что толку тело перемещать на Луну, если сознание осталось на Земле? Что вы там будете искать, говорится? Еду, солнце, укрепление, оборону. Вот и все. Вы там ничего не найдете, вы там не поймете ничего. Вы с этим представлением летите на Луну, вы не попадете на Луну. Вы должны сменить представление именно. Луна – это райская планета с пышной растительностью, говорится. Хотя там холодно. Источник морозов Луна. Ну вот как вы это поймете сейчас на земном уровне? Здесь такого не бывает. Здесь земная жизнь, здесь вот вода. Она замерзает. И земные растения от воды зависят. Они не могут зимой расти при минусовой температуре. Но мы не знаем, что такое эфирные тела. Эфирные тела – это холодные тела, это холодный огонь. Луна – это холодный огонь. Это тоже активный огонь. Поэтому какая жизнь на Луне? Мы не имеем таких представлений. Мы имеем земные представления о жизни. Наш ветер проходит сознание через земную жизнь и несет эти впечатления. Даже в разных странах ведь разные культуры, разные представления о жизни. Вводя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу, органы осязания. Все эти чувства расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств. Вот, меняется тело, меняется представление о жизни, потому что меняется ум, физическое тело, глаза немножко другие будут. Тип. Согласны, да, что разные формы жизни имеют разные типы ума и чувств. Эта тема интересна для исследований. Я думаю, если с этой точки зрения увидеть, ну, как биологию живых существ, психологию живых существ, мы увидим, что ой, сколько представлений о жизни. У каждого свои представления о счастье, несчастье, о пище, о вкусе, о звуках приятных и неприятных. Совершенно разные будут. Часто бывают противоположные. Недавно мы говорили, увидев коров, что корова ест траву, и мы стали представлять, я себя представил на месте коровы. Вот она ест полынь. О, Боже мой. Я бы не смог даже съесть, нет, ну, не знаю, сколько мне. Я съел 5 таких маленьких шариков с медицинской точкой, с медицинской целью, да. И я смог едва это все перенес во рту, такой вкус. Корова ест, жует эту траву, она горькая, она очень горькая. Если человек передозирует полынь, говорится, где-то описывается, он может получить эпилепсию. А если превысит дозу, она может вызвать эпилепсию. То есть вот такая сила вот в этой траве заключена. Так корова ест, ей нравится. Значит, она не страдает вообще. Довольно. Зайцы едят осиновую кору. Попробуйте, пожалуйста. Ради эксперимента, ради науки пожертвуйте своим языком. Попробуйте осиновую кору вместе с полынью, допустим. Ну, то есть приготовьте блюдо какое-то. Можете даже специи туда положить, сахар, то, что вам нравится, масло. Вы не сможете это есть. Но кто-то наслаждается этим. Это одно. Это сила как бы вот этого вкуса, которая может нас, ну, просто разрушить наш ум. А есть еще испражнения, и там тоже живут живые существа. И посмотрите внимательно, они наслаждаются там. Им нравится эта среда, те запахи, это их пища, это их жизнь. Вот если об этом говорится, это другое осязание, это другое обоняние, может быть. Другой вкус, другое физическое тело, приспособленное к другим условиям жизни. Рыба живет в воде, потому что есть жабры, там есть чешуя, плавники, она приспособлена, она, вот знаете, может молниеносно, мы видели, вот так вот стоит, раз, молниеносно передвинуться. Как она так преодолевает сопротивление воды? Молниеносно, да? Только в воздухе можем так делать. Рыба приспособлена к таким движениям. Она может плыть против течения, она может плыть по водопаду вверх. Люди же удивляются, вот это потрясающе удивительно, а? Вот вода падает, и рыба туда прям вот как-то делает такие движения, она вверх по водопаду поднимается, вода падает оттуда. Она как удивительно. А? Но если наше тело покрыть чешуей, если нам дать жабры, если нам дать плавники соответствующие, мы тоже можем жить в воде. Мы тоже можем жить в воде, разве нет? Человек-амфибия, когда-то мы видели еще с детства этот фильм. Всем он нравился. Там один ученый пересадил жабры акулы своему сыну больному. Дал ему такой гидрокостюм специальный с покрытием. И он научился плавать очень быстро в океане. Так же, как рыба или как дельфин. Вот, то есть он как бы сменил тело. Но суть в том, что когда мы меняем тело природным образом, то причина этой перемены – ум. Не так, что я тело превращаю в рыбу, а ум человеческий остается. Нет, это моя фантазия. Возможно, такое есть. Тоже есть такие разумные живые существа, дельфины, они тоже разумные. Возможно, есть такие человека-рыбы. Возможно, есть такие кентавры, говорится, вот человека-кони, описывается веда. Где-то есть такие живые существа. Есть наподобие сфинксов живые существа, разные сочетания бывают. Есть также, говорится, тигры где-то, не на этой планете, слава богу. Есть такие тигры хищные с человеческим разумом, наделенные таким разумом. Поэтому это тоже возможно где-то. Но вот в нашей среде это не так проявляется. Здесь мы видим, что человек может быть сознанием животного. Это легко можно видеть, такой опыт. А вот животное с сознанием человека, ну, редко. Редко, хотя тоже удивительно, что некоторые животные проявляют разум очевидный. Мы видим очевидный. Это тоже человека удивляет. Обычно, чтобы сменить тело на низшего уровня, нужно ум опустить, качество свое опустить, желание опустить. А чтобы получить тело высшего какого-то качества, нужно возвысить ум и чувства. Обычно закон так работает. Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели и осознающие свою духовную сущность, обладают подобным видением. Но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это. Ну, как бы косвенно здесь говорится об умных людях, ну, которые становятся учеными людьми, влиятельными людьми. Но они тоже не смогут увидеть истину. Если даже попытаются при помощи науки, исследований, хорошо организованных, скрупулезных наблюдений, классификации это наблюдаемых, они занимаются этим. Это такая очень скрупулезная, сложная работа. Они все равно не смогут это увидеть, пока не осознают душу. Поэтому Прабхупада говорил, они не создадут живое существо из материи. И они вас не освободят от страданий, ученые. Это наука. Они не способны на это, потому что они не видят само живое существо. Они не знают, в чем его счастье. Потому что не понимают саму же природу самого живого существа. Поэтому они идут неверным путем. То, что не предлагает людям технологии, машины, удобство и комфорт, это никогда не принесет счастья, потому что живое существо духовно, оно не материальное тело, оно не для комфорта создано. Оно для активного счастья создано. Для души вообще не существует такое понятие, как усталость, допустим, или голод, или жажда, или неудобное жесткое сидение. Это физическое тело навязывает нам эти представления о жизни. Душа, она блаженная по своей природе, и ничто не омрачает ее существование, ни жесткое, ни мягкое сидение. Она никогда не попадает в тамас или в страсть, она всегда находится в чистой благости. У нее духовное чувство, как у Бога. Она в огне себя чувствует хорошо, и в воздухе хорошо. И на земле, и в воде, и при жаре, и во время холода. Для нее нет таких понятий, как страдание и наслаждение, как ненависть или привязанность. Это совсем другая природа, поэтому наука не может сделать счастливым человека, потому что там, в этом теле, внутри находится душа, частичка Бога, совершенно имеет другую природу живое существо. Дается пример рыбы, которую вытащили из воды и пытаются здесь при помощи изучения ее желаний удовлетворить ее чувства и сделать ее счастливой. Никогда это невозможно, пока рыба не вернется в воду. Есть такая даже картинка, я видел ее в Бенгалии. Изображение, это старое изображение, старый пример ведический. Рыба лежит на суше, причем она не просто на матрасе лежит, на хорошей подстилке, у нее одеяльце, подушечка. В общем, для комфорта все, и зонтик над ней от солнца, и тут стол накрытый там разными явствами, все, что хочешь, ну все, что хочешь, пожалуйста. И она задыхается, она несчастна при этом. Так мы видим такие вот, есть люди, знаете, в богатстве, в роскоши, и они обезжизненные совершенно, это рыба без воды. То есть наша среда счастья только духовна. Это могут увидеть трансценденталисты, которые обрели духовное сознание. Остальные люди, даже если постараются, даже при помощи науки не смогут этого увидеть. Сияние солнца, рассеивающее, царящее в этом мире тьму, исходит от меня. И от меня же исходит свет луны и огня. Кто это увидит? Откуда это сияние огня? Что такое огонь? Что такое свет? Ученые бьются, бьются, как рыба об лед с этим солнечным светом. Ничего не понимают. Только то, что увидит, и все. А сколько невидимых энергий света, которые мы не видим? Мы же видим ночь. Ночи нет. Для определенных энергий солнца ночи не существует. На солнце нет ночи. Там нет понятия день и ночь. Нам нужно день и ночь, потому что мы пытаемся разобраться в добре и зле. Поэтому есть свет и тьма. Для нас, для земных людей, этот мир создан, чтобы мы попытались разобраться в этой двойственности. Что такое добро, что такое зло? У меня тоже есть свет и тень внутри. Это аналогия. Солнце помогает мне понять. И тьма. Я сравниваю эти вещи, начинаю понимать, иду вглубь себя и начинаю понимать, что зло, тьма есть во мне, а знание подобно солнцу. А откуда это знание? Откуда этот свет? Та же аналогия. Один и тот же источник. Это живая, вечная энергия, сила. Это сверхэнергия. Мы не скажем про солнце, что это просто энергия. Это сверхэнергия. Если мы понаблюдаем, и немножко поразмышляем о солнце, это сверхэнергия, это не огонь, который мы привыкли называть огнем. Огонь всегда покрыт дымом. А где видели дым от солнца? Если оно горит там уже 20 миллионов лет, ученые посчитали, я не знаю, 20 миллионов лет, сколько дыма оно уже должно быть за 20 миллионов? Ее не видно должно быть вообще-то. Чисто. Называется энергия полного сгорания. При этом оно неистощимо, смотрите. Миллионы лет сияния. Они говорят, ну когда-то же погаснет. Нет. Веда, знаете, что говорится? Не погаснет. Наоборот, в конце творения в 12 раз ярче солнце будет светить для разрушения Вселенной. Там нет ограничений. Это сверхэнергия. Изучайте, пожалуйста. Наука в этом смысле, мало что может. Она идет путем как бы земных представлений о Солнце или о Луне, или вообще о Вселенной, живя на вот какой-то ступенечке маленькой, да, имея крохотный обзор вообще этих энергий. Ученые делают такие вселенские выводы, как боги. Они мошенники, это честно говоря. Они должны признать свое несовершенство, эти люди. Хорошо, что они изучают, но не делайте выводов. Не считайте себя Богом. Наука себя таким образом именно дискредитировала. Если бы они себя не называли такими, знаете, богами, которые делают окончательное заключение и ведут за собой мир людей, если бы они были бы скромнее, они бы не потеряли репутацию. Их бы всегда уважали, потому что эти люди ищущие, изучающие что-то, но не мнящие что-то о себе. А репутацию не потеряли не потому, что они открыли там какое-то оружие ядерное, наоборот, а то, что они посчитали себя богами. А на самом деле, сколько ошибок наука допустила? Сколько людей стремилось к их открытиям, к их утверждениям, так как в медицине, фармакологии, психологии, сколько людей пострадало от этого? Это величайшая секта. Сколько людей пострадало от этих всех? И продолжает страдать. Сколько бесполезных лекарств просто для бизнеса делают сейчас? Все переходит, видите, в такую вот земную низшую сферу жадности. Наука служит жадности, наука служит зависти сегодня. Где эта наука чистая? Потому что и сами ученые не свободны ни от зависти, ни от жадности, ни от гнева. Вот такая картина у нас сегодня. И это сияние, рассеивающее в этом мире тьму, исходит от Бога. И свет луны и огня тоже. Вот мы, может быть, не знаем, как это исходит от него. Это другой вопрос. Но мы много чего не знаем. Как? Вы спичку подносите к бумаге, она загорается. Как? Никто не знает. С чего это ради бумага загорается? Никто это не объяснит. Также вы не пытайтесь понять, как. Это же непостижимые вещи. Как? Важно, что мы видим этот факт. Факты существуют, что источник есть этого мира. Он невидимый. Почему? А мы отделенные энергии. Мы сейчас в иллюзии находимся. Вот надо преодолеть иллюзию. И тогда, может быть, даже увидим, как. Ну, во всяком случае, можем спросить Кришну, как ты это делаешь? Он расскажет. Он может все. Если в прошлом, далеком прошлом, браманы могли зажигать жертвенный огонь без спичек, конечно же, спичек не было, мантрами. Звук. Брали дощечки. Сколько нужно тереть дощечки? Целый день, говорят. Это вот браманы, представьте, сидели бы. И мы ждали бы эти церемонии, боже мой, когда загорится, не загорится. Нет, просто мантра. Все, загорелось. Никаких спичек не нужно. Есть такие тонкие секреты. Я вхожу в каждую из планет, и удерживаемые моей энергией, они исходят со своих орбит. Я становлюсь луной, я питаю жизненными соками все растения. Здесь еще одна вещь описывается. Все планеты имеют свою орбиту. И никакая планета с орбиты не сходит. Ну, объясните, дорогие ученые. Они зашли в тупик. Они говорят, гравитация. Ну да, это слово, которое мало что объясняет. Гравитация. Много сейчас есть теорий, антитеорий, опровержений, снова теории. Мы должны сказать честно, что мы толком не знаем, как это происходит. Вот это земное тяготение мы не можем объяснить тоже до конца. Мы какие-то предположения выдвинули, и все. У нас нет просто других представлений. А факт есть факт, тяготение это существует. Мы имеем вес. Гравитация на санскрите называется санкаршана. Это разумная энергия. Разумная сила. Можете и не весить ничего, если знаете этот механизм, эту природу санкаршины. Можете левитировать. Йоги некоторые это умеют делать. Но те, кто овладел умом, конечно же. Итак, эти загадки природы, видите, открываются здесь. Я огонь пищеварения в телах всех живых существ. И вместе с входящим в тело и выходящим из него воздухом, я помогаю живым существам переваривать пищу четырех видов. Огонь без воздуха не горит. Как огонь пищеварения работает? Там есть входящий воздух и выходящий воздух. Вот таким образом. И аюрведа объясняет, что если мы едим пищу, мы должны учитывать, что часть желудка должна остаться пустой, треть. Треть желудка пустая для воздуха. Иначе пищеварение ваше будет сильно страдать, будете болеть. Это считается как бы центральной точкой здоровья человека, отправной. Правильное питание. одна часть пищей, одна часть водой, одна часть воздухом. И вот если у вас здоровое пищеварение, все остальное тоже будет более-менее, ну, вот по этому критерию определяется вообще жизненная сила человека, здоровье, огню пищеварения. Если мы заглушаем огонь пищеварения холодной водой после пищи, это очень вредно, пить нужно за час до еды. Или мы переедаем, и воздуха там не хватает. Тоже очень трудно будет переваривать пищу. Все остальные, значит, органы также не будут получать достаточной энергии от пищеварения, будут угнетены этим процессом. И когда они угнетаются, нарушается обмен веществ. Таким образом, циркуляция крови, там все это густеет, не знаю, там, как это все это можно объяснить, доктора. То есть само по себе тело становится источником болезней. Не источником энергии для того, что, а источником болезней, источником страданий. А ключевой момент – это огонь пищеварения. То есть Кришна говорит, я огонь пищеварения. Мы толком не знаем, что это за энергия. Значит, переваривает пищу у нас внутри энергия Кришны. Я пребываю в сердце каждого живого существа. И от меня исходит память, знание и забвение. Цель всех вед – постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток всех вед. Видите, называется глава Пурушоттама йога. Йога высшей личности. Везде присутствует Кришна. Это сознание Кришны называется. Васудева Сарвамати Самагатма Судурлабха. Другое название сознания Кришны. Сознание Васудевы. Васудева есть все. То есть Кришна есть все. Самагатма Судурлабха. Но редко встречается такая душа, достигшая такого сознания. Верховный Господь в образе Параматмы присутствует в сердце каждого живого существа. И именно Он побуждает каждого к деятельности. Это комментарий Прабхупады. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь. Но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делал в прошлом. Мы называем это интуитивно. Вот мне нравится это, я это делаю, хочу, потому что это называется интуитивно. А интуиция — это тонкая форма памяти. Это также форма памяти. Я неосознанно, да, вот желаю этого. Или мне вот этот человек нравится, вот что я могу с этим поделать? Это интуитивно все происходит. На самом деле это память. Тонкая форма памяти. Исходит от параматмы. То есть события забыли, тела уже сменили, в следующей жизни родились, выросли. Но мы узнаем друг друга, нравимся или не нравимся, мы узнаем. Ведь интуитивно как бы помним. А кого-то встречаем впервые в этой жизни, раньше не соприкасались. С ними другие отношения. Кого-то ненавидим, кого-то любим. Это все продолжается с прошлой жизни. Это тонкая форма памяти. Сарвасья чахам хридиса невишта, здесь говорится. Сарвасья чахам. Сарвасья во всех. Чахам. Я также нахожусь в сердце каждого живого существа. И матах спритим гьяна поханам ча. Память, знание, забвение. От меня исходит. Говорит, я это помню. Ты это забываешь, ты тело, ты меняешь, у тебя уже другой ум, другое тело, другие чувства, другой внешний вид. Как же мы узнаем друг друга? А вот таким образом параматма есть. Она сводит. Напоминает нам вот это напоминание. Мы чувствуем как интуитивное желание сделать это. Также профессия, что это такое? Это наше интуитивное природное желание. Откуда? Это параматма поддерживает. Вот почему в следующей жизни оно начинает действовать в соответствии со своей прошлой кармой. Потому что есть свидетель. А так бы нет, если нет свидетеля, какая разница? Зло я делаю или добро, я умираю, нет свидетеля же, все, я же ухожу, все. В следующей жизни уже нет свидетеля. Нет, есть свидетель. Он в сердце находится каждого живого существа. Вот такая у нас картина Пурушоттама йога. сознание Кришны, сознавать, что Кришна находится прямо в моем сердце, Бог находится. Свидетель есть. Он в моем пищеварении находится, в свете солнца и луны. Он находится в своей обители, где нет солнца и луны. За пределами вожделения, жадности и гнева его обитель. А этот мир находится в области вожделения, зависти и гнева. И это расстояние, различное расстояние от Бога. Чем больше у меня вожделения, гнева и зависти, тем дальше я от Бога. И могу вообще в темной области Вселенной переместиться, получить там другие тела, забыть всю свою добродетель могу. Есть два типа живых существ – бренные и неизменные. В материальном мире каждое живое существо является, меняется. А обитатели духовного мира всегда остаются неизменными. Два вида живых существ – бренные и неизменные. Бренные, значит, временно живут здесь, а неизменные – постоянно живут. В материальном мире все бренные, а в духовном все неизменные. Помимо этих двух существует также величайшая личность, высшая душа, сам Вечный Господь, который вошел во все три мира и поддерживает их. Не думайте, пожалуйста, что Господу это трудно делать. Поддерживать все три мира, еще и духовные, и материальные, одному. Наверное, если мы так телесно мыслим о Боге, нам трудно понять, да, что вообще Он личность. Наверное, это и есть препятствие нашего воображения. Он делает это абсолютно без всякого труда и усилий. Он безграничен, потому что для него это совершенно несложно. Он даже не замечает, говорится, веса этой вселенной. Для него эта вселенная не больше, вот, чем капелька воды на голове, говорится, капюшона Ананта Шеши. Вообще не замечает это. Он безграничный, то есть его он духовен. Но поскольку у нас телесное представление, он это поддерживает миры. Это представьте, вот я видел такого Атланта. Скульптуру, конечно, видел. Я его не видел глазами живым, но скульптуру видел. Мифология греческая, Атлант называется. Или там Геркулес также, да, был. Держит небо. Представьте, мир там какой-то. Вот, нужно, наверное, держать его как-то. И кто держит? Геркулес держит? Или Атлант держит? Геракл там, помню, увидел этих атлантов несчастных, утомленных уже все, до смерти уставших, но держит целые миры. И этот атлант сказал, подержи ее, пожалуйста, я уже так устал. И Геракл там подставил свое плечо, говорит, ну отдохни немного. Этот атлант сказал, ну теперь сам держи все, теперь твоя ответственность. Я больше не хочу с ним связываться, не хочу такой работы тяжелой, нет. Трудно держать мир на себе. И этот Геракл, он понял, что он попал, его обманули. А теперь он не может бросить, мир-то рухнет тогда. И он не может бросить и не хочет это все делать. Как же быть-то? А вот попал в ловушку. Но он увидел, что Атлант очень простой, такой простодушный. Он его тоже обманул. Он говорит, ты знаешь, я просто забыл одну вещь, которая мне нужна. Ты подержи, я возьму, вернусь. И так обманул его снова. Таким же образом обманул его. Если ему, что Бог вот так все держит, и теперь ему вообще невозможно отойти, да, он этим миром придавлен, и теперь мы строим тут цивилизацию, чтобы как-то поддерживать самих себя, он уже не может, он уже уставший. Он дал нам землю, а вспахать забыл. Говорит, пашите сами. Я тут держу все, я не успел посадить, понимаете. Если я пойду пахать, то мир рухнет весь. Ну вот это наши телесные смешные представления. Это раздел юмора будет у нас такой. Юмор Бхагавад-гиты будет. Вот такие наши представления. Не нужно так думать, он все делает спонтанно, без всяких усилий. То есть не существует понятия карма, работа или обязанность, дхарма. Он сам есть дхарма себе. Он волен делать все, что пожелает, и все это благо. Все эти мира он поддерживает один. При этом остается абсолютно свободным, танцующим, играющим. Будучи трансцендентным и величайшим, я выше всех, бренных и неизменных. И потом во всем мире и во всех ведах меня славят как верховную личность. Вот причина его славы. Реальная причина. Есть основания, чтобы прославлять Бога. Конечно, люди обвиняют Бога во всех своих делах, во всех своей карме, своих несчастьях, то, что они сами творят здесь. Они же забывают. Откуда это? Где причина? Бог, что ли? Зачем он это делает? Да нет, это ты сделал все. Это все ты творишь. В этом мире ты творец. Ты же занимаешь это место. А Бог тебе предоставляет любую возможность. Зло ты хочешь творить, твори зло. Добро твори добро. Но он все же говорит, что лучше творить добро, не делай зла. Но если ты хочешь, мир твой. Это твой мир. Это твое желание. Это твой выбор, в конце концов. Делай, если ты хочешь. Но только в этом мире, в духовном мире, этого никто не делает. Там нет зла. Если ты хочешь жить в мире зла, ты можешь прийти сюда. Хотя лучше этого не надо делать. Он это говорит из сердца, он говорит это из Писания, от святых, он сам это говорит. Савратхарну притяжи, оставь все это, иди ко мне. Все оставь, просто иди ко мне. У меня все есть. Тебе ничего не нужно будет. Зачем ты здесь мучаешься? Зачем ты тут столько действий совершаешь, чтобы получать потом эти реакции за свои грехи постоянно? Ты же никогда не вечно не выберешься из этого состояния. Иди ко мне. А я тебя защищу от всех этих реакций. Даже в этой жизни, если ты будешь служить мне, я тебя сам лично защищу. Ты будешь не тронут. Вот что он хочет. Это в Гите раскрывается. Это сокровенное желание Бога. Он не желает этот мир творить для людей, чтобы они тут страдали. Но если мы настаиваем, да, тут разные сферы есть. Миры добра в этом материальном мире тоже. И миры зла откровенного. Миры бесстыдства, невежества тоже есть. И вот здесь все это вращается, вот такая вот махина добра и зла. И кто это делает? Живые существа. Здесь есть возможность не подчиняться Богу в этом мире. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я, верховная личность Бога, познал все. Такой человек, о сын Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению мне. Здесь говорится, твердая вера, непоколебимая вера в Бога. Начинается с того, что я познаю себя. Я не это тело. Вот вам трудно бывает. Всем бывает трудно. Болеете, или даже если умираете. Не забывайте это, хотя бы на уровне ума. Я не это тело. Я не это тело. Помните эту вещь. Хотя бы теоретически. Это сильно поможет нам преодолеть сложные вещи, потому что в уме эти, когда сложности возникают, они непреодолимы. Только лекарствами, только вот торможением каким-то искусственным. Но вот эта память о себе как о душе, она избавляет от многих сложностей. Мы можем по-другому терпеть боль, когда думаем об этом, что я не это тело. По-другому понимать жизнь, течение жизни. Знаете, как сейчас старики умирают? Они умирают разочарованные, потому что мир превращается в ад, они не ради этого жили. То старое поколение, они верили еще в коммунизм, верили в светлое будущее. Все верили, нас этому учили. Верьте в светлое будущее, мы строим его уже. Мы уже на пути, смотрите, мы что делаем. Мы создаем такое общество счастливых людей, братьев, равных друг другу. А во что же мир превратился сейчас? Представьте, человек посвятил свою жизнь этим возвышенным идеям, а умирает, видит другую картину. Вы думаете, это легко? Давайте вспомним. Я не это тело. Если я тело, мир меня обманет. Это называется майя, обман. Жестокий обман. Как смерть. Очень жестокий обман. Я не это тело. Я душа. Я частичка Бога. Вот с этого начинается все. С этого начинается моя вера в Бога уже как такового. Потому что через себя я познаю Бога. Я не это тело. Это во второй главе Бхагавад-гиты уже описывалось. Что такое душа, и приводились как бы факты, которые указывают на присутствие души. О безгрешный, я открыл тебе самую сокровенную часть вед. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 15 главе Шримад-Бхагавад-гиты, который называется «Пурушоттама-йога» или «Йога высшей личности». Мы закончили с вами сегодня 15 главу. 16 главу будем читать в следующий раз. Она будет называться «Божественные и демонические натуры». Очень интересная глава. Спасибо. Будут ли вопросы?
Вопрос от Михаила. Говорится, что нельзя критиковать других, но как же Шрила Прабхупада, ведь он критиковал негодяев, имперсоналистов и карми.
Почему нельзя критиковать? Кто это сказал? Можно критиковать. Не нужно освежать оскорблений. Критика бывает конструктивная, полезная. Вы идете к врачу. Он вас будет критиковать. Он скажет, откуда это у вас болезнь? Вы не то едите, вы не так себя ведете и прочее. Психологу придете. То же самое он скажет, у вас такие проблемы, такие недостатки. Мы живем таким образом, мы распознаем хорошие вещи и плохие вещи. Это называется конструктивная критика. Но критика, основанная на злобе, зависти, мести, ну вот это оскорбление считается. Вот это нельзя делать. Как говорил Сталин, недоволен, не согласен, критикуй. Критикуя, предлагай. Предлагая, делай. Делая, отвечай. Вот это конструктивно. А так я сам ничего полезного не делаю, только говорю, кто плохой, кто хороший, кто плохой, кто хороший, кто плохой, кто хороший. Это называется паразит, который точит это общество, разлагает это общество и выделяет токсины только. Сам ничего полезного не делает. Это паразитизм. Это тамас, критика в тамасе, она плохая. Это имеется в виду, оскорбления избегайте. Критика конструктивная, вы можете говорить, да, вот это нехорошо, давайте сделаем лучше, я предлагаю, я даже помогу, это же хорошо.
Вопрос от Татьяны. Дорогой Гуру Махарадж, какова основа проповеди? Что самое важное должен усвоить для себя проповедник?
Что самое важное? Вера. Для проповедника самое важное – это вера в то, что он говорит. Не то, что он учит других, сам в это не верит толком. Твердая вера. Проповедник – это мадхьяма атикари. Ему свойственно именно твердая вера. Мадхьяма. Конечно, атикари не может быть таким проповедником. Он сам еще сомневается во всем. Его проповедь неубедительна. И он поэтому не может найти новых аргументов и примеров толком, потому что сам еще не верит в это. Мадхьяма уже может быть проповедником постоянно, что у него есть твердая вера. Уттама атикари не просто твердая, а полная вера. Полная вера означает, что вы никаких усилий не совершаете, сознавая Кришну. Вообще, спонтанно, легко это делаете. Ваши чувства под контролем, и вы даже к этому не прилагаете усилий. Это утама тика. Мадхьяма знает, при помощи твердой веры может контролировать свои чувства и ум. И он поэтому хороший проповедник. Конечно, он знает, есть вера в Бога какая-то, но она не очень прочная, потому что он еще не может контролировать свои чувства. Чувства могут его заставить сомневаться. Ум тоже может в чем-то усомниться. Он не под контролем еще.
Роман спрашивает. Меня интересует, вы говорите про развитие технологий, и меня раньше вдохновляли мысли про космические путешествия в будущем. Но мне сказали, что это невозможно, так как нам не покинуть Землю физически. Нам действительно не светят космические путешествия? Я верю ведам, но у Земли уже есть спутники, которые используют физику шарообразной Земли. Как решить этот конфликт в голове?
Да, я же тоже. Да все любили космические путешествия. Я просто мечтал об этом. Мне говорили в детстве, что о, ты вырастешь, ты будешь, наверное, в космос полетишь, потому что люди освоят космос к тому времени уже, когда ты вырастешь. Вот уже у нас Белка и Стрелка на орбиту вылетели. Вот уже Гагарин полетел в космос. О, скоро все полетим в космос. Все будем там летать, на Луну потом полетим. Мы так мечтали и верили в это. Я так и думал, я скоро полечу в космос, я тоже полечу, да. Но потом реальность скрылась другая, что там делать нечего в космосе. Оказывается, ни белки, ни стрелки там нечего делать, ни Гагарин. Гагарин погиб, там другие погибали, космонавты сгорали заживо вообще. Вот. Мы так задумались об этом. Дело опасное, да. Потом на Луну послали почему-то луноход без людей. Вот. А американцы слетали на Луну, там скандал поднялся, были они или не были на Луне, и до сих пор скандал продолжается уже десятки лет. В общем, сложная тема выяснилась. Наши советские альпинисты когда-то поднялись на Эверест. Но считалось, это было сумасшедшее было предприятие. Гибельное, 100% гибельное предприятие. Но они взяли Эверест. Было много попыток, много смертей, там кладбище целое там на Эвересте, этих альпинистов. И вот кто-то, наконец, взял Эверест. Вот они там полуживые в таких вот кислородных там масках, уже теряя сознание, поднимают руки, потому что мы победили эту гору. Очень трудно было. Индийские йоги очень удивились, зачем, говорит, вы это делаете в физическом теле? Можете в тонком теле подняться на Эверест, да посмотреть, зачем вы туда так мучаете себя вообще? Мы тут сидим в пещере комфортно, в позе лотоса. И знаем ты про Эверест, мы про Россию знаем, все, хорошую политику знаем, все знаем отсюда, без всяких новостей. Ламы это умеют делать, ламы, это особенно буддийские ламы, это их практика. Они в тонком теле знают все, путешествуют куда хотят вообще. А вы там лазите как сумасшедшие, чего туда полезли, непонятно. Очень удивились, что за метод такой грубый какой-то. Поэтому есть легкое путешествие на другие планеты. Прабхупада так назвал эту книжку. Легкое путешествие, без космических кораблей. При помощи йоги. Вот это бхакти-йога. При помощи бхакти-йоги вы можете перенестись на самую дальнюю планету. И по пути увидеть все. Представьте. Вот у нас такие планы. Мы на Луну не собираемся. Это как бы слишком легкое дело. На Голоку Вриндавану полетим. Без космических кораблей. Вот надо изучать веды, что же они предлагают, как душа, да, перемещается в пространстве и времени. Там же нет космических кораблей, когда мы умираем, кто нас переносит в следующее тело? Или на другую планету в следующее тело? Мы же как-то переносимся. Изучайте. Ям-ям, вапис маран, баван, тяджаты анты калеварам, там-там, эвати каунты я, садатат, бава-ба-ви-та. О чем ты думаешь в момент смерти? Туда ты отправляешься. Тонкое тело. Быстро. Скорость ума, знаете. Раз. И миллионы миль пересек ум. Вот есть скорость тонкого тела. Дурвасса Муни описывается в Пуранах. Пересек эту вселенную целиком за один год земной. Всего один год. Не 30 световых лет. За один земной год. Вместе вдруваться. Господь за одно мгновение может появиться с мировой кунтхи сюда. По призыву чистого преданного. За одно мгновение. Вообще времени не нужно. Если вдруваться за год, Господь является за одно мгновение. Просто по желанию. И забирает живое существо. Легкое путешествие на другие планеты. Зачем вы строите космические корабли? Столько людей гибнет, сгорает там заживо. Никакой перспективы в этом нет, в этой науке. Она зашла уже давно в тупик.
Как работает механизм духовных ароматов?
Механизм духовных ароматов. Интересное название для книги. Механизм духовных ароматов. Это что ж такое за механизм такой? Что за машина такая? Вот, услышали выражение, да? Механизм духовных ароматов. Аромат, да. Вот эта твердая вера подобна аромату. Есть такие состояния ума, возвышенные, когда на самом деле вы чувствуете и касание, и свет, и ароматы по-другому. Все то же самое, только в сознании Кришны. И все становится другим на самом деле. Все то же самое, но совершенно другого качества. Это аромат веры или счастья, который все окрашивает благоприятное. Ваши запахи, вкусы, мысли. Неважно, болеете вы или здоровы, там, в каком возрасте, если вы находитесь в этой среде, вы не замечаете страданий. Титикшаса бхарата, вы просто их не замечаете. Но это, технически говоря, это твердая вера. Когда вы становитесь невозмутимым тхирой, именно почему вы невозмутимы? Потому что вы находитесь вот в области вот этих духовных чувств, духовных мыслей, некого такого транса сознания. Поэтому вы не замечаете этой двойственности. Таков механизм. Сознание переносится на духовный уровень, с материального на духовный уровень.
Мангала спрашивает, когда люди, привязанные к технологиям и научному мировоззрению, слышат критику материализма, то они начинают указывать на созданные учеными технологии и упрекают, что мы критикуем и пользуемся техникой. Что мы можем на это ответить? И еще скажите, пожалуйста, зачем человек стремится в космос, если эта атмосфера небытия фактически для человеческого тела? Ведь живое существо в теле человека не может там жить. Это как-то неестественно. Гораздо естественнее быть на Земле и заниматься самосознанием. Откуда это безумное и, кажется, неразумное стремление в небытие?
Нет, разумно, просто в невежестве. Мы же хотим знать космос, это же разумно. Понятно, что мы хотим знать устройство космоса и о планетах других, это естественно. Мы же внутри свободны. Мы хотим получить... Мы свободны в своих желаниях, да, безусловно. Но безумие в том, что мы это на телесной платформе пытаемся с большим риском для жизни. То есть метод безумный. А само стремление — это естественно. Надо изучать просто этот мир, себя, чтобы понять, как это осуществить желание. Для этого существует йога именно. Исполнение всех желаний — это бхакти-йога. Это все желания исполняются вот в этой сфере. В других сферах не все желания исполняются. Не до конца. И мы пользуемся технологиями ученых для освобождения. Мы имеем право на это. Для того, чтобы освободить людей от невежества. Если они используют технологии для чувственного наслаждения, они все пойдут в ад, эти люди. Они создали ад уже на этой планете. Но эти же технологии можно использовать, их созданные, для освобождения душ, для того, чтобы знания переносить, интернет, там, сотовые телефоны, что они еще сделали такого, ну, удобства какие-то. Чтобы сэкономить время, они делают, да, какие-то вещи. Да, для духовной жизни мы это используем, что время экономилось для чего? Не чтобы в баре сидеть потом, а чтобы духовной практикой заниматься. Это спасибо. И мы тоже должны показать пример, как вот в этой жизни, в этих технологиях человеку освободиться. И мы имеем на это полное право от Бога. Потому что мы для себя эти технологии не используем для чувственного наслаждения. Мы не материалисты. Мы пользуемся сейчас видеокамерой, смотрите, видите, для чего? Мы сейчас не думаем, какие-то концерты, шоу какие-то здесь для чувственных наслаждений. Мы говорим о Бхагавад-гите, и мы имеем полное право на это. Потому что это энергия Кришны. Но мы не имеем права вас критиковать, материалисты, и наслаждаться вашими технологиями. Это гнусно будет с нашей стороны. Тогда вы имеете право нас просто критиковать и низвергнуть. Но мы не наслаждаемся вашими технологиями. Мы их используем, ваши технологии, для нашего общего блага. Скажите спасибо для всем, всем, кто изучает Бхагавад-гиту при помощи технологий.
Любовь Бухарова спрашивает. Один человек сказал, что у каждого своя игра и свое счастье, и каждый выбирает свой вид счастья и свою игру. Это заблуждение, когда человек считает себя счастливым, если он это чувствует. Вспоминая себя, я тоже не помню, чтобы я была несчастлива. Я всегда была довольна своей жизнью, но сравнивая с духовной жизнью, с обычной, понимаю, что это было тускло, но тогда меня все устраивало.
Да, это называется вера. Нам дают эту веру родители, общество, средства массовой информации, что ты будешь счастлив, будешь счастлив, будешь. Все так говорят нам. Вот мы и жили так в ожидании, что я буду счастлив, спокойно совершенно. Все, гарантия. Мама сказала, что я буду счастлива. Папа сказал, что я буду счастлив. Бабушка тоже говорила, все, у тебя будет хорошо. Терпи просто, да, все заживет до свадьбы, а потом будет свадьба, ты будешь счастлив, счастлив, здесь будут дети. И ты будешь, все будут счастливы, безусловно. Все скрывали от меня рождение, старость, болезни и смерть. Также мне говорили в школах, в институтах, весь мир, смотрите, перед вами, вот, вот можно то сделать, то осуществить, великие дела для вас подготовили. Ну и мы радовались всей этой иллюзии. И, собственно, спокойно жили. А теперь мы увидели, что есть еще другой мир, мир истины. И он светел, и он не сентиментален, он говорит правду, что ты живешь в мире страданий.
Александр спрашивает, я правильно понимаю, что даже если прихожанин соблюдает все принципы, занят служением, но не занимает позицию ученика, не принимает гуру, то в конце концов ему не удержаться и придется вернуться в свой грех, к своей греховной жизни, как пес, который не нашел хозяина, возвращается к своему.
Не думаю, что так сурово. Процесс все равно сработает, если человек искренний, да, верит в Бога, верит в Кришну, верит в преданных. Раз он уже занимается даже служением, приходит, слушает, процесс идет, я не вижу пока проблем. Я думаю, что этот рано или поздно процесс его свяжет с духовным учителем. Уже есть связь со Шрилой Прабхупадой, очевидно, иначе бы он вообще бы не занимался этой практикой. Поэтому не все так мрачно. Если он принципиально не принимает гуру, если он предубежден, это другой вопрос. Это другой вопрос. Если он негативно относится к гуру в сердце, ко всем духовным учителям, то, конечно, это будет сложностью.
Татьяна спрашивает. В последнее время ум стал слишком беспокойный и мешает жить и сосредоточиться на важном, в том числе на воспевании. Такое ощущение, что невозможно с ним совладать. Чем дальше, тем хуже. Как его успокоить и что с этим делать?
При помощи мантры. И иногда ум становится бешеным, неудовлетворенным, он становится бешеным. Сумасшедшая обезьяна, говорят про нее. Иногда он в такое состояние впадает, когда ему что-то не нравится долгое время, он терпит, 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 а потом просто сумасшедшим становится. Мантра все равно сильнее. Продолжайте практиковать и постарайтесь свои чувства занимать в служении. Не просто ум контролировать и чувства, а чувства занимать. Какие-то вещи вы должны делать, которые вам соответствуют вашей природе, ваших чувств. Какое-то творчество, какое-то общение, не греховное. Но чтобы чувства ваши тоже были заняты. Эмоциональная сторона тоже была занята. Это хорошее общение, развитие дружеских отношений с преданными, с хорошими людьми, где вы можете эмоционально что-то говорить, духовное, используя свою природу именно. Потому что если природа подавляется, ум будет бунтовать, будет иногда такое творить, что вы не сможете с ним справиться. Ум сравнивается с голодным хищным зверем. Очень опасен для жизни такой зверь. Когда-то я видел такую картинку, это было очень давно, и изучали акул ученые. Для этого они должны были, ну, просто погружаться в воду, наблюдать за ними с камерами, снимать их повадки там, ну, в общем, быть с ними. Это опасно очень. Вот что они сделали. Одного человека поставили на скалу, а там кишмя этих акул кишит, опаснейших, ну, очень опасное там какое-то море было, населенное акулами. Один человек становился на скалу, не очень высокую, и бросал вот какую-то там, брал там кусок туши какого-то животного, отрезал куски и бросал в воду. То есть акулы тут же собирались. Причем он делал это ритмично. Скажем, раз, два, три, четыре, пять. Он бросает кусок. И ровно через 5 секунд бросает следующий. Вот этот ритм. Акулы приспособляются к этому ритму, образуют круг друг за другом. И все получают, оп, через 5 секунд. Другая, оп, через 5 секунд. Они точно под этот ритм подстраиваются. Все, их ум, их чувства сосредоточены на этом ритме, что через 5 секунд упадет их пища. Все, они заняты. Вот этот целый круг акул получается. И там этот вот человек на скале, это должен быть опытный человек уже, который это уже делал много раз, изучал их поведение, потому что к ним присоединяются еще акулы к этому кругу, круг расширяется. Он должен делать так, чтобы каждая акула точно получала ритмично свою пищу. Вот такое вот сложное было задание. И при этом два аквалангиста ученых с видеокамерами погружаются под воду и прям близко снимают их. Вот пока они заняты этой пищей, они безопасны. Вот это наш ум. И там ведущий говорит, диктор говорит за кадром, комментирует все эти сцены, вот, как исследуют жизнь этих акул опасных, что если только они настолько сейчас распалены этим вожделением акулы, вот в этой пище, настолько увлечены, что если неритмично один раз собьется с ритма этот вот человек на скале, бросающий пищу, они немедленно нападут на людей. То есть очень опасное было предприятие. Вот так же ум говорится. Как только он не удовлетворен, он нападает на нас. А это за этой духовной практики все. Вот посмотри, к чему это привело. Зачем ты это делаешь? Брось все это вообще. Они все негодяи, они тебя обманут. Вот это ум, он же сумасшедший становится. Жуткая картина. Вот он недоволен, видите. Поэтому условие такое, если вы практикуете Харе Кришна Махамантру, уже практикуете. Практикуйте ее внимательно, пожалуйста, чтобы ум получал пищу. Если ум в этом не участвует, он становится голодным. Он вам покоя не даст ни днем, ни ночью. Он вас с ума сводить будет просто. Поэтому условие простое. Если вы повторяете свои круги, делайте это внимательно, чтобы ум участвовал в этом, получаете эту пищу. И когда эта акула уже, знаете, объелась, вот такая уже толстая стала, она уже, вы можете сесть на нее, похлопать ее, она в пище не заинтересована, понимаете? Даже опасный хищник не заинтересован в пище, становится, он объелся. Тигра, перекормите. Подойдите к нему и потом похлопайте его по животу, и он, ему все равно уже. Ничего не лезет в живот, понимаете? Вот это ум. Поэтому мантра Харе Кришна делает ум полностью удовлетворенным, если вы это делаете внимательно. Если вы невнимательно мантру повторяете, никак не совершаете усилия, рано или поздно вам это надоест. Вы броситесь, как сумасшедший, обратно в майю, туда, за чувственными наслаждениями.
Вопрос от Михаила. Хорошо это или плохо, если есть желание и надежда когда-нибудь стать чистым преданным?
Надежда – это же очень хорошо. Вера, надежда, любовь. Надежда уже есть, видишь? Значит, и вера уже есть. Вера первая, надежда вторая. Надежда, значит, уже включает веру. Без веры нет надежды. Значит, у тебя уже два фактора есть. Осталось только любовь, и все. Ты уже близок.
Ильшат задает вопрос. Понимаю важность чтения книг Чилы Прабхупады. Пока если нет спонтанного вкуса, с каких книг начать и как технически правильно это делать?
Дело не во вкусе, это необходимость. Принимайте чтение книг Прабхупады как необходимость, если нет вкуса. Мало ли что у меня, к чему у меня нет вкуса. У меня к хорошим вещам вообще никакого вкуса может не быть. А к плохим уже есть. Надо приучать себя к хорошим вкусам. Просто читайте. Воля же есть у вас? Воля, разум. При помощи разума это делайте. Ну, а когда вы почувствуете вкус этой гиты, вам же понравится, конечно.
Что помогает развивать духовный вкус?
Общение с преданными, у которых есть вкус духовный, вы сразу получаете в общении с преданными быстро его.
Бхагавадграхи Дас Прабу спрашивает, понимая, что следовать за умом очень опасно и приведет к страданию, но все равно иду у него на поводу, сложно ему сопротивляться. Почему так происходит?
До конца только не иди. Немножко можешь не прогуляться под ручку? До первого капкана. Но туда уже не наступай. Тут разум тебя должен уберечь. Поскольку ты повторяешь круги, читаешь Бхагавадгиту, я думаю, что у тебя достаточно разума остановиться вовремя.
Нурхали спрашивает. Дорогой Гурудев, иногда бывает период внутренней пустоты и апатии. Что это? Как реагировать и как с этим справиться?
Ну да, это гуна. Привыкайте к этому вращению гун природы. Апатия, пустота – это тамас. тамос. Но поскольку гуна вращается, ничего страшного, это пройдет. Снова придет какой-то раджас, потом снова сатва, потом сатва снова в раджас, раджас снова в тамос и так далее. Это всегда будет вращаться гуна. На это не обращайте внимания. Держитесь за Кришну.
Вопрос от Татьяны. Можете раскрыть шире, что значит заниматься чувством служения Богу? Если мой ум, так сказать, в бешенстве, и я раздражаюсь очень легко, как в этом состоянии занять чувство о преданном служении? Благодарю.
Да, например, нужно вовремя выходить замуж, жениться, Прабхупада пишет. В первой песне Бхагават он говорит об этом, что вот возраст приходит, нужно браки заключать. У нас бывает так, что возраст подошел давно уже, а брака нет. Ну, конечно, беспокойство имеет об этом. Что же вы хотите? Это же наша жизнь, наш возраст, наши эмоции, они не заняты, время пришло, а у нас нет возможности. Конечно, будет сложно. И так во всем. Живите вот этой естественной жизнью, что вот предназначено. В детстве учитесь, всегда это занимает нас очень хорошие наши чувства, увлеченно, дети хорошо учатся, им нравится это все. Затем возраст брачный наступает, нужно вступить в брак и так далее. Потом деятельность нужна соответствующая. В 25 лет, если все правильно вы делаете в жизни, с хорошей кармой, в 25 лет вы должны быть уже состоятельным человеком. Должны быть. Но видите, мы как сейчас мы развиваемся. Мы и в 50 лет еще не состоятельный человек. Ну, вот до чего мы дошли с вами. Пока не поздно, читайте Бхагавад-гиту. Спасайте себя и своих близких.
Вопрос от Михаила. Как перестать зависеть от мнения окружающих, если есть мысль о том, что другие подумают обо мне, или как себя покажут другим? И чем отличается счастье в гуне страсти от счастья в гуне невежества?
Другие уже что-то думают. Не думай, что они сейчас не думают, а потом подумают. Они уже думают. Если ты ничего в жизни не делаешь, такого как бы решительного в жизни, они так и будут думать о тебе, что ты, ни рыба, ни мясо. Ну, вроде хороший человек, но ни рыба, ни мясо. Ничего такого особо не делает. Если ты сделаешь что-то великое, решительное, неудачно, про тебя будут говорить, что неудачник. Там пытался, но ничего не умеет. Если ты сделаешь что-то хорошее, удачное, будут завидовать. В любом случае, ничего хорошего ты не получишь от окружающих. Во всех трех случаях. Первый случай – ни рыба, ни мясо. Второй – неудачник. А третий – объект зависти. Вот и все. Это материально. С материальной точки зрения так. Так. С точки зрения преданных, мы скажем, нерешительный, но искренний. Но, возможно, это проявится в будущем у него. Если он искренний, то решимость проявится у него. Хорошо, пусть продолжает. Он попытался, не получилось. Хороший признак. Он же попытался, решимость есть. Молодец. Значит, с него толк получится. Пытайся еще, давай. А если ты что-то попытался и сделал, преданный скажет, это чистый преданный. Но искренне, смотрите, Кришна предоставляет ему все возможности. Среди преданных все хорошо будет. А про материалистов не думай, они никогда тебе ничего хорошего думать не будут. По большому счету, нет.
Александр задает вопрос. Ваша милость, одно неконтролируемое чувство унесет лодку, то есть чревоугодие приведет к прелюбодеянию?
Может, да. Да, может. Несложно это. Чревоугодие, да. Конечно. Чревоугодие. Много просады есть тут. Вначале, мне кажется, не опасно, а позже, да, нужно контролировать свой язык, желудок тоже.
Татьяна Палкина задает вопрос. Дорогой Гуру Махарадж, как проповедовать ученому атеисту, свято верующему в теорию эволюции, считающему ведические истории сказкой, считающему религию опиумом для народа?
С последним я согласен. Религия – это опиум для народа. Я абсолютно согласен. Просто обычная религия. Ему нужно проповедовать не религию этому ученому, а науку. Науку сознания Кришны. Знания более высокого порядка. Эволюция же есть. Эволюция существует, эволюция духа. Если он ученый, то он наверняка должен быть наблюдательным и понимать, что это лишь теория Дарвина. Эволюцию мы не можем доказать. эволюцию тел. Мы не можем доказать. Это лишь теоретически предположено, и он ее принимает. Но пока это еще не научно обосновано. Не доказано. Если он ученый, должен знать об этом. Я общался с учеными, они мне все говорили, что эта теория, она осталась теорией. И я спросил тогда биологов, а вы верите в теорию Дарвина? Говорит, ну, большинство не верит уже ученых в теорию Дарвина. Это еще в 90-х годах было. Говорю, а почему же вы преподаете в университетах? Потому что другой теории нет у нас. Это мне откровенно сказали это ученые мужи. Кто-то, конечно, больше верит, кто-то из них меньше верит, понятное дело. Но в целом, говорит, наука, ученый мир как бы уже понимает, что это лишь теория. А вот где эта эволюция? Да, она есть. Мы видим, что эволюция есть какая-то. Есть же разные формы жизни по эволюционной вот этой лестнице. Есть разница между ними. Есть. А есть еще деэволюция. Не только эволюция. Есть деградация. Что, если он ученый, разве он не примет эту вещь? Давайте рассмотрим эти вещи. Сначала на примере одного вида, человеческого вида. Эволюцию и деволюцию. Тогда станет понятно многое. Найдите логические аргументы. Если он ученый, я думаю, вы с ним можете как-то разумно общаться. Если он фанатик ученый, тупой, то это не ученый. Если у него ослиное упрямство просто, это другой вопрос. Но если это ученый, мыслящий человек, тут интересные темы можно обсуждать с ними. С учеными людьми. Есть ученые также негодяи, я встречал, по природе негодяи, по качеству. Он ученый человек, умный, знает, начитанный там и так далее. Много у него там гипотез, предположений, там на все есть свои ответы. Но негодяи по своей натуре, с ними тоже не связывайтесь. С негодяями мы ничего не можем сделать, предложить. Должны быть нормальные, адекватные, разумные люди, ученые. Хорошие люди. И они мыслящие, да, и вот тогда они могут понять, что есть еще и другая наука, есть еще более высокие сферы науки. Когда-то тут мы в Алма-Ате встречались с одной лабораторией ученых, физики, по-моему, были. Тоже говорили на эти темы эволюции, деволюции, души. И они, нет, вот тоже самое, говорят, что это все миф, там все и так далее. Но еще это начало 90-х годов, представьте. И тогда я стал читать Махабхарату, где описывались вот различные гуны, качества, там причина смерти скорой, там тонкие эти причины. И они задумались, сказали, ну вот такой науки у нас пока нет. Это неизученная сфера. То есть они достаточно разумны были, они имели свою позицию, но разум тоже у них был. Не отстали слепо и упрямо, и тупо. Они поняли, что есть, конечно, и другая наука, более тонкая наука, которую мы еще не знаем. Просто цитаты из Махабхарты им стал приводить, и они глубоко задумались, эти люди. Потому что они люди, не просто ученые.
Вопрос от Алены. Сложно соблюдать принципы, и чем дальше, тем сложнее. Как быть?
Сложно соблюдать принципы, чем дальше, тем сложнее соблюдать принципы. На это Прабхупада обычно вскакивал с места, когда слышал. Когда слышал ученика такое, что я вот дал обеты Прабхупада вам. Но я вот, понимаете, я молодой же, я же не понимал, что я обещаю. Я же не понимал, насколько это будет трудно контролировать чувства. И Прабхупада вскакивал с места и говорил, так я же тебе дал святое имя. Теперь прости Кришну. Вот так ты получишь силу, получишь разум. Это он сказал тому, кто задал вопрос. А другой был пример, когда человек задал вопрос уже, когда стал нарушать принципы. Отказался от них. Говорит, я был тогда малой, Прабхупада, поймите меня, я же не понимал, какие вообще обеты даю. Я не способен на это. И тогда Прабхупада сказал ему строго, а зачем ты обещал? Это очень ответственная вещь, обет. Встряхнитесь. Если вы нарушаете обеты, у Кришны не будет проблем. У вас будет много проблем. Обет перед Богом вы дали. Пусть вы что-то не можете, что-то срываетесь, но продолжаете это делать. Это обет. Никаких снисхождений. Это перед лицом Бога происходило. Если вы дали обет. Если вы не дали обеты, ну, нет такой еще большой ответственности. Вы пытаетесь, что-то не получается. Но пытайтесь дальше. Читаем Бхагавад-гиту. Мы для этого читаем Бхагавад-гиту. Когда наша чаша знаний наполнится больше, мы сможем больше. Еще больше, еще больше. А если будет океан знаний, мы сможем на кораблях плавать. Но это же знание растущее, а не угасающее знание. Это вечно пребывающее как бы шакти, а не угасающее шакти. Поэтому вы идете к большим возможностям, к большему могуществу. Просто продолжайте. Сейчас трудно, что-то не получается, но продолжайте, продолжайте, продолжайте. Не отступайте. Ну, а если дали обеты, то будьте очень серьезны. Не противопоставляйте себя этим обетам. Если даже не получается, все равно ответственность на вас лежит полная.
Лилия Кришнина спрашивает, как найти себя, как можно понять, как ты можешь делать людей счастливее?
Еще раз.
Как найти себя и как можно понять, как ты можешь сделать людей счастливее?
Как понять, как сделать людей счастливее? Ну, если ты счастлива, ты сможешь других сделать счастливыми. Если ты сама счастлива, имеешь это счастье внутри себя, то у тебя это называется полномочия. То ты имеешь полномочия других людей делать счастливыми тоже. Что сейчас тебя делает счастливой? Ну, в своей степени, как ты можешь сказать, счастлива от чего ты? Например, ты счастлива, потому что у нас есть просад, пища освященная, можно готовить. А счастлива от того, что есть мантра, которая тоже помогает освобождать ум от проблем. Счастлива от того, что есть духовный учитель. От чего ты счастлива? Или счастлива тем, что общаешься с преданными. Вот это счастье проповедуй. Говори другим, как хорошо общаться с преданными, как хорошо мантру повторять, как хорошо готовить пищу, предлагать Богу. Вот это и делай. Распространяй свое счастье.
Любовь Сницарук спрашивает. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, мой муж заболел онкологией легких. Мой ум в страхе, внутри все сжимается. Как правильно себя вести, где брать силы, чтобы быть терпеливой?
Страх – это первое, что произойдет, когда мы сталкиваемся вот с серьезными проблемами со здоровьем, и вот речь уже идет о таких серьезных проявлениях, да, когда летальный исход нас ожидает наверняка, как онкология, это такая вещь, от которой трудно освободиться. Как правило, люди умирают от онкологии. Хотя у меня одна знакомая, она исцелилась химиотерапией полностью. И мать у меня тоже, у нее была онкология почки, и почку удалили, и она живая, ей 88 лет, вот скоро исполнится. То есть бывают разные случаи. Но в основном мы видим, что люди, не выживая с онкологией, тем более легкие, да, так я понимаю, трудно это будет. Поэтому первое, что почувствуете, страх, конечно же, ну как, вся ваша жизнь, ваши отношения, ваша любовь тут. И вдруг вот так. Это первое. Второе, вы спрашиваете, вы обращаетесь к Богу, к Бхагавадгите, вы ищете какие-то ответы сейчас интенсивно, как жить дальше, что делать. Помните всегда, что у вас есть долг перед этим человеком. И у него даже с онкологией есть долг по отношению к вам. Вот вы должны этот долг выполнить до конца. И вот это ставит в вас светлую память и силу. И неважно, какой исход. Дхарма входит в вас сейчас. Долг. Да, человек, может, умирает, болеет, но вы исполните долг до конца. И вот эта сила остается с вами долго. Жизнь так устроена. Каждый умрет. Ну что тут скажешь? Все умрем. Я умру, каждый из нас умрет. Мы должны знать, это предназначено для каждого человека. Смерть придет обязательно, но дхарма. Вот мы зачем здесь. Пока вы живы, свою дхарму выполняете. Помогаете всеми силами сейчас ему, также проповедуете, заботитесь о его теле, и там попытайтесь лечиться. Все делайте сейчас необходимое. Он называется дхарм, путь дхармы. При этом помните, все в руках Бога, судьба есть тоже. Неизбежные вещи происходят в этом мире. Мы все игрушки в руках судьбы. Потом первый этап, вы преодолеете страх постепенно. Это, естественно, произойдет. Ну и, конечно, будут какие-то ценные очень моменты. Раз вы в сознании Кришны, то будет очень много ценных реализаций. Очень много ценных реализаций, особых совершенно вещей. За что Богу будьте благодарны.
Китай Мангала Прабу спрашивает. Гуру Махарадж, вы как-то рассказывали про Демиса Русаса, что вы нашли его на радио в советское время. И он что-то сказал, что на вас тогда это сильно повлияло. Могли бы вы рассказать, что это было?
Что это было? Это был голос Америки. я учился то ли в 10 классе, и мы, ну, хулиганили. Голос Америки можно было поймать, но его всегда заглушали эти радиостанции советские, потому что там много было критики советского строя. А что нас привлекало? Не критика тогда, а музыка. Западная музыка, которую вот трудно было получить записи в Советском Союзе, были советские песни. Ну а советские песни более-менее были подражателями Битлз, там, ну, западных каких-то групп. Они же были впереди музыки, они задавали этот тон современный. А мы просто страсть имели к этой рок-музыке, там, знаете, Демис Русос появился тогда. Вот, мода была на него, а где записи? Нет же таких пластинок в Советском Союзе. Там пластинки Зыкиной, там Волга, она поет про Волгу, допустим, а вот Демис Русоса нет. А где он есть? На «Голос Америки», ты поймаешь, там все услышишь. И вот мы там по вечерам, как эти шпионы, ловили эти волны, поймали. Один раз всего я слышал «Голос Америки», вот и там Демис Русос дает интервью на русском языке же, «Голос Америки» был для русских, именно специально для Советского Союза, враждебная радиостанция. Его спрашивает ведущий Демис Русоса. Есть мнение, Демис, что вы в прошлой жизни были Александром Македонским. Он покорил весь мир, то есть Демис Русос, его голос в то время, это было фурор какой-то вообще, переворот. Что вы были в прошлой жизни Александром Македонским. И тут у меня в голове, что, о чем он говорит? Какая прошлая жизнь? Какой Александр Македонский? Демис Русос. То есть у меня заклинило все это. Я думаю, ну что же Демис, он же разумный парень, он же поет, он же кумир, что на эту глупость вообще ответит? А он отвечает: может быть, я не очень хорошо помню. То есть он согласен с этим тоже. Я думаю, что там такое на Западе у них? Прошлая жизнь. Демис Русос не отрицает ее. Прошлая жизнь. Это было в 10 классе. Так я узнал реинкарнации первый раз. От Демиса Русоса, он был мой шикшагуру первый. И тот ведущий тоже. Два шикшагуру сразу мне. Такая история.
Вопрос от Руслана. Может ли человек проповедовать, если он только начал изучать книги Шрилы Прабхупады и еще не знает всех ответов, но желание проповедовать есть?
Конечно, может. Конечно, это же естественно. Если он уже что-то знает, как же он сможет умолчать? Уже проповедуйте то, что знаете. Вас быстро поставят в тупик, если вы не все еще знаете хорошо. То вас говорят, а вот это, скажите, а я это еще не знаю, так и говорите. Но я читаю. Сейчас приходите, а я узнал. А вот вам ответ. Они подумают, боже мой, да, в этом что-то есть. Ответ у него есть. Всякий раз он что-то куда-то уходит, приходит с ответами. А куда ты ходишь вообще? Где ты берешь эти ответы? Вот так это и происходит. Только будьте честными, не знаете, что сказать? Не знаю. А вот это уже знаю. Люди вас будут уважать.
Вопрос от Михаила. Харе Кришна, Дорогу Грумхреш, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, от чего зависит, куда будет переход из гуны страсти в тамас или сатву?
Да, куда пойти? Для всех страсти теперь куда пойти? Отдохнуть после этой достижения страсти в тамас? Либо аскезу? На мое изнуренное это вот тело еще аскезу. Сложно, конечно. Может, отдохнуть сначала в тамас. Вот такое будет у вас, как бы, двоевластие. В раджасе всегда двоевластие. Влияет тамас и влияет, вот это сатва призывает. И вот вам нужно принимать решение. Чтобы достичь раджаса, это труд, это усилие. Жить в раджасе — это постоянное усилие. Причем чрезмерные усилия, а плоды жалкие. Вот вы достигаете раджаса, а вам говорят, теперь аскеза. Вы думаете, это слишком уж чересчур. Столько всего сделано, столько всего. Не плоды, а аскезы. Я к аскезе новый пришел. А как же плоды, как же наслаждаться, как же отдых? Вот такая дилемма появится. Поэтому живите регулируемой жизнью, чтобы подняться в сатва-гуну. Сатва-гуна — это целиком ваша жизнь, поймите. Это не фрагмент сатвы, а целиком. Это регуляция этих гун. Сатва — это регуляция. Раджас регулирует просто ваша похоть. А сатва регулирует ваш смысл жизни. Вы должны отдыхать в сатва-гуне и работать в сатва-гуне под влиянием сатва-гуны. То есть раджа должен быть под влиянием сатвы, поглощенным быть. И медитировать в сатва-гуне. То есть сатва – это состояние ума определенное. Это определенное качество умонастроения. При этом можете отдыхать и работать, но в сознании Кришны. Вот так вот достигните сатвы. Аскеза в сатва-гуне означает, что есть регулирующие принципы 16 кругов мантры. Пока все.
Последний вопрос от Виктора. Если материя и сознание одно, ум делит их лишь в нашем восприятии, как в этом не заблудиться? Бхагавадгита дает ответы, ум находит новые вопросы. Игра ума продолжается из-за голода?
Ум остановится только на абсолютной истине. Пока он не поглощен абсолютной истиной, он будет продолжать находить новые и новые сомнения, там какие-то свои теории, аргументы. Что происходит? Я слышу, например, мое слушание бывает избирательным. Есть такие примеры в психологии, да, есть разные уровни слушания. И вот я слушаю Бхагавадгиту, но избирательно. Я пошел на рынок, у меня проблема, доктор. Я хочу поделиться с проблемой, посоветоваться, мой психолог, так, личный. Вот я пошел на рынок однажды, да, и там вот конфликт у меня был на рынке. Вот по такой причине мне нужно разобрать этот конфликт с вами. В чем я был виноват? А психолог вас слушает и говорит, а почему там была картошка на рынке? Вот как мы можем слушать Бхагавадгиту. Мы слушаем Бхагавадгиту, и что-то для нас интересно. Оп! Думаешь, вот я понял Бхагавадгиту. Это раджас. А сатва говорит, иди дальше, не останавливайся. Не-не-не, погоди, вот я сейчас извлеку из этого сначала вот какую-то пользу. А вот это я раньше не знал этих вещей. Для меня хорошо. Теперь я буду всем рассказывать, меня будут как-то ценить, думать, что я умный человек, раз, потом я из какую-то пользу материальную, применяю это все. Не-не, сатва говорит, ты просто читай дальше. Нужно просто продолжать дальше. А раджа говорит, о, пора остановиться, уже кое-что есть. Угу. Улов какой-то же есть. Сейчас нужно с этим как-то вот понаслаждаться. А сатва говорит, иди дальше, повторяй дальше. Читай дальше. Продолжай просто лечение. Не останавливайся. Так будет всегда, пока есть эти гуны вращаются, так будет всегда. Но по опыту вы поймете, нужно просто продолжать. Проблемы? Продолжай. Все хорошо? Продолжай. Ничего не меняется, это сатва. Стабильно? Продолжай. Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо всем.